Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Захария. Продолжим программу, в которой мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание, книгу, в которой записаны слова самого Господа Иисуса Христа. Исследуйте Писание. А в Ветхом Завете Господь говорил через уста пророка Захария: «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам». Слова пророка действительны и сегодня. Всем людям нужен Господь Бог, нужен Спаситель, нужны прощения грехов и нужен Искупитель грешников Иисус Христос. Бог желает встретиться с вами лично, слушатель, поэтому так важно прийти к Нему и прислушаться к Его Слову, что оно говорит. Вы знаете, слушатель, Слово Божье содержит в себе целебный нектар, и если вы примете Его слова, вы сможете получить духовное и вечное исцеление. Так что, друзья, поспешите к Богу, откройте ваши души и прислушайтесь, что же Господь хочет сказать вам сегодня. Приглашаю вас к ежедневной радиопередаче «Библейские лекции». Господь дал вам эту возможность услышать Его Слово через радиопередачи. Больших вам благословений и успехов в этом изучении и исследовании Библии. Но, как всегда, сперва краткий рассмотр почты, друзья, то есть ваших писем, слушатель. Сегодня у меня на столе письмо из города Одессы, пишет его Роза Николаевна. Она говорит следующее: «Мне почему-то не везет, почему-то меня никто не любит. Я стараюсь быть любезной со всеми, но почти все относятся ко мне без любви. Я слышала, как вы однажды сказали, что Бог любит свой народ. Я считаю себя христианкой, но, искренне говоря, я не понимаю Божьей любви». Так пишет Роза Николаевна, слушатель из города Одессы. Уважаемая Роза Николаевна, благодарю вас за ваше письмо и за эти очень важные комментарии. И в самом деле, сколько книг написано о любви? Сколько книг написано о любви Божьей? И многие из нас не понимают любовь Божью. Вы пишете также, Роза Николаевна, что не понимаете любви Божьей. Вы знаете, я вспоминаю один случай из Ветхого Завета, это книга Второзаконие. Моисей тоже, видимо, не понимал всей любви Божьей. В 3 стихе 33 главы книги Второзакония написано так: «Истинно, Он любит народ свой, все святые Его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим». Истинно, Он любит народ свой, говорит Слово Божье. Быть может, никакой ученик астрономии при первом взгляде через, так сказать, телескоп на звездный мир не был так подавлен, как Моисей в тот день, когда с горы Нева он мог при свете любви Божьей обозреть свою жизнь, обозреть историю Израиля и всего человечества. Он часто думал, что он любит свой народ, может быть, даже больше Бога, так как ведь за него Моисей становился в пролом, но теперь он увидел, что Бог есть любовь, что не Моисей только любил, но в самом деле, кто любит всех нас, это Бог. Никакой человек не может любить так, как Бог. Он видел эту любовь проявленной в многоразличных благодеяниях прошедшего времени, в хлебе с небес, в воде и скалы, в руководстве и охране посредством облачного и огненного столба, в поучении его заповедям и предписаниям, в Божьем терпении и его милостивой пощаде, несмотря на постоянное непослушание и даже ропот. Даже и в наказаниях он видел теперь любовь, затем и в том, что Бог намерен был еще сделать много и много чего хорошего для Израиля. Он видел, что эта любовь имеет славную цель, которую она ведет. Она привлекает ближе к себе. Они в его руке, сказано. Она делает истинно смиренным, ибо они припали к стопам твоим. Она дает божественную мудрость. Почему? Потому что они внимают словам Божьим. Она дает блаженный покой. Почему? Потому что они припали именно к Нему. И вот Моисей, слушатели, смотрел вдаль веков и не понимал всей этой Божьей любви. Он принимал ее верой, но он не понимал. И Моисей описывает ее чудесные действия. Она берет в плен, предает в руки Божьи. Она побеждает всякую вражду и все изменяет. Врагов делает друзьями, нечестивых – Божьими друзьями, насмешников – Божьими поклонниками и слугами. Она дает полную безопасность, потому что написано «в твоей руке», которая достаточно сильна для защиты друзья. И она соединяет всех под один скипетр, все святые его. Друзья, истина, истина, он любит народ свой. И даже тогда, когда тысячи и миллионы людей не понимают этой Божьей любви. Какая драгоценная истина, что все святые Божьи находятся в руке Иисуса, и что Он продолжает с любовью трудиться, чтобы сделать еще многих и многих грешников святыми, ибо Он так любит их, что Сам Себя отдал на крестную смерть там, на Голгофе, друзья. Мы должны понять, что Господь так возлюбил мир, что отдал Сына Своего, Единородного, чтобы каждый верующий в Него, каждый приходящий к Нему, имел жизнь вечную. Друзья радиослушатели, да благословит нас Господь этой любовью, великой любовью Божьей. Роза Николаевна, вы пишете, вы не понимаете Божьей любви. Божья любовь, кто-то сказал, такова велика, что если бы океан был бы чернилами, и мы могли бы написать этими чернилами Божью любовь, никакая книга не вместила бы всей этой Божьей любви. Пусть Господь благословит вас, Роза Николаевна, возлюбить Господа, возлюбить Его всем сердцем, всей душой и понять Его истину, понять Его любовь к нам, принять ее всей нашей душой. Пусть Господь вас благословит, Роза Николаевна. Друзья радиослушатели, я был рад с вами встретиться в этой нашей первой части, где мы делаем обзор почты, ваших писем, зачитываем ваши письма, друзья. Ну а теперь мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Я рад с вами встретиться, слушатели. Продолжая эту программу, я надеюсь, вы остались на нашей волне, и мы продолжим нашу программу. Вы слушать готовы? Откройте перед Богом сердца ваши пошире. Спаситель войдет в них, ведь Он – это Слово. Друзья, перед нами сегодня 34 и 35 главы книги пророка Исаии. Сегодня мы продолжаем рассмотр книги пророка Исаии, мы подходим именно к концу первого из основных разделов этого пророка. Эти разделы определены Господом. Темой этого раздела был суд, как вы помните. Мы рассмотрели 6 наказаний и их последствия, представленные в этом пророчестве. Мы увидели местную ситуацию, о которой говорил Исаия, и затем наблюдали, как он пошел дальше, в более широкую область, когда он через века увидел время суда, грядущего в будущем, время, которое Господь Иисус Христос назвал, помните, временем великой скорби. И сверх всего этого, слушатели, мы увидели царя, который должен прийти. Однако в наши дни мы ищем не его, не царя, который должен прийти. Мы ожидаем нашего Спасителя. Мы ожидаем блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, как читаем в послании к Титу во 2 главе 13 стих. После того Он заберет из мира церковь, а те, кто останутся на земле, пройдут через страшный период испытаний, который закончится битвой при Армагеддоне. Эта глава, слушатели, находится в противоречии с философией нашего мира. Видите ли, человек надеется исправить мир своими собственными усилиями, веря, что он может устроить утопию. Основная идея теории эволюции, конечно, заключается в том, что по мере продвижения во времени все изменяется в сторону улучшения. Это какое-то непрекращающееся движение вверх. Человек связал эту философию с жизнью и поверил, что человечество неуклонно движется к чему-то прекрасному и великому. И многие, даже великие правители стран, верят этому. Но все же Слово Божье указывает на великое будущее для этой земли, но только это будущее будет достигнуто не за счет человеческих усилий. Все, что человек сделал в отрыве от Бога, подвергнется осуждению. Этот конфликт между человечеством и Богом достигнет, конечно, своего зенита во время битвы при Армагеддоне. Грехи человека, в конце концов, увенчаются и воплотятся в человеке греха, то есть в сыне погибели, который сделает попытку установить свое царство, и его царство явится временем великой скорби, друзья. Это будет царство Антихриста. Это закончится только благодаря приходу на землю Христа и установлению своего царства. Эта глава целиком устремлена в будущее. Ассирийцы больше не появляются на сцене. После падения Ассирии, когда тьма начинает сгущаться на горизонте, снова пророк Исаия порывает со своим временем. Последние дни становятся все больше и больше его домом. Это было откровение о тайне Божьего воплощения, и все предшествовавшие события явились подготовкой к нему. Написано в первом стихе 34 главы пророка Исаия: «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней». У пророка Исаия в главе 1, в стихе 2, Бог призывает небо и землю быть свидетелями его суда над его народом Израилем. В этой главе Бог призывает только народы земли быть свидетелями его заключительного суда над миром. Во 2 стихе читаем: «Ибо гнев Господа на все народы, и ярость его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание». Слушатели дорогие, суд Божий носит, как вы видите, универсальный характер. Наказание очень сурово. Это не только время бедствий Иакова, это время страданий для всей земли. Наш Господь говорил, что такого тяжелого времени земля еще никогда не знала в своей истории. Печати, трубы и чаши в книге Откровения – все это, друзья, все это подчеркивает и утверждает это заявление. верите вы в это или не верите, но земля, на которой мы живем сегодня, приближается именно к Божьему суду. Вместо светлого будущего человечество пройдет через великий судный день. В 3 стихе написано: «И убитые и будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их». Это для меня самое страшное описание в Библии, друзья. Я не могу себе представить ничего ужаснее. Это описание подтверждает то, что сказал Господь Иисус, когда Он был здесь, и то, чему учит нас книга Откровения о грядущем суде. Я знаю, слушатели, что многие люди подвергают это сомнению. А разве поверили Богу современники Ноя? Нет, они смеялись, когда он строил свой ковчег. И они сегодня смеются. Но ведь Господь ясно сказал, что первый суд был суд потопом, то есть наводнением, а второй суд будет огнем. У меня есть и более свежий пример человеческой близорукости, друзья. В одном районе в Соединенных Штатах Бюро погоды предвещало надвигающийся тропический ураган. Население городка, которому грозила опасность, было эвакуировано. Только жильцы одного многоквартирного дома не поверили предостережениям Бюро погоды, и когда другие были эвакуированы, они устроили вечеринку, напились до пьяна и себе веселились. В результате все они были, конечно, убиты. Вы можете сделать то же, что и они, по отношению к предостережению, сделанному Богом о грядущем суде. Но Господь Бог сказал, что Он придет, и Он придет непременно. В 4 стихе 34 главы пророка Исаии мы читаем: «И истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увязший лист со смоковницы». Это тоже, как вы видите, очень страшное описание, не правда ли? Суд над землей неумолимо приближается, и не в наших силах остановить его, друзья. Мы можем сделать только одно – это позаботиться об убежище. Слушайте, что говорит Бог, и помните, что Господь Иисус – это единственное убежище во время этого приближающегося шторма. В 5 стихе мы читаем: «Ибо упился меч мой на небесах». Вот, для суда нисходит он на Эдом и на народ, преданный мною заклятию. Эдом, как вы знаете, слушатели, это Исав. А Исав, как мы видели раньше, символизирует плоть. Исав представляет все, что есть в Адаме, восставшем против Бога и его народа. Бог сказал: «Якова я возлюбил, а Исава возненавидел». Послание к Римлянам, 9 глава. И также у пророка Малахии в 1 главе читаем об этом. Слушатели дорогие, Бог осудит Эдом, потому что Эдом противостоит всему. Всему, что есть святое, доброе, и противостоит Богу. Мы дальше читаем следующее в 8 стихе: «Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион». Как вы видите, это будет день отмщения Господа. Мы снова увидим описание его у пророка Исаии в 63 главе, в первых 6 стихах. Вы ничего не можете сделать, чтобы остановить его, как вы не можете остановить, например, Ниагарский водопад. Многие люди все же не захотят склониться перед Богом даже в тот день. Но ведь наша вселенная, слушатели, это Божья вселенная. Куда же эти люди пойдут? У Бога есть для них только одно место, которое зовется адом. вы можете иметь об аде свое личное, конечно, собственное мнение, но без сомнения оно нечто похуже, чем просто место, где постоянно горит огонь. Господь Иисус сказал: «Доколе не пройдет небо и земля, ни одна иота, или же ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все». Так мы читаем в Евангелии Матфея, в 5 главе, 18 стих. Мой дорогой друг-радиослушатель, это мудрая штука читать прогноз погоды и, когда предвещается буря, принимать соответствующие меры для защиты, не правда ли? И вот мы должны тоже научиться, слушатели, читая Слово Божье, принимать во внимание Слово Божье. Теперь, когда мы переходим к главе 35, мне хочется поблагодарить Бога за то, что с войной Армагеддона не наступит конец света, как многие предсказывают, как многие думают, как многие решают. Нет, друзья, мы подошли сейчас к теме благословения во время тысячелетнего царства. Глава 35 – это, можно сказать, поэтическая жемчужина. В ней выражен высокий поэтический смысл справедливости, которым заключается раздел о осуждении. Огонь суда отгорел, и меч справедливости упился отмщением. И вот теперь вечер земных бедствий закончился, и наступило утро, утро тысячелетнего царства. Этот раздел заканчивается возвышенной картиной мира, переходом от страданий к покою, от ночи к рассвету, от суда к спасению, от слез к радости утра. Спокойствие, слушатели, спокойствие этой главы контрастирует с тревожным характером предыдущей главы о суде, о которой мы читали. Первое, что мы видим в этой главе, это восстановление материальной земли, то есть жизни, и снятие с нее проклятия греха. Это полное обновление тела земли. В 35 главе, в первом стихе мы читаем: «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс». Слушатели дорогие, это картина счастливого будущего земли. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего, читаем во втором стихе. Друзья, вы помните, апостол Павел говорил нам в послании к римлянам, что всякое творение стенает и мучится до ныне, тогда как во время тысячелетнего царства всякое творение будет радоваться. Тела человеческие обновятся. Это будет обновление души земли. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее, мы читаем в третьем стихе. Друзья, все творение ожидает, чтобы мы получили новые тела. В четвертом стихе написано: «Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божье, Он придет и спасет вас». Друзья, среди тревог великого суда Божий народ может радоваться. Почему? Потому что они и знают, что Бог придет и спасет их. У церкви есть еще дополнительная радость и надежда, что ей вообще не придется проходить через испытания времен великой скорби. У пророка Исаии, здесь же в 35 главе 5-6 стихи мы читаем так: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Как вы видите, слушайте, болезни, осложнения, всевозможные уродства – это результат, конечно, человеческого греха. Все это уничтожится в тысячелетнем царстве. и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, и в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на его, не найдется там, а будут ходить искупленные. Какие прекрасные, слушатели, обещания Божьи, не правда ли? Это 7-9 стихи. Как прекрасна будет жизнь на земле в тот, так сказать, золотой век, век Божий. Человек обновится не только физически, но и духовно. Это будет обновление духа земли. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся, читаем в 10 стихе. Что можно придумать лучше для человечества, друзья? Это благословение касается не только Израиля, но и всех искупленных, которые войдут в тысячелетнее царство. У пророка Захарии в 14 главе именно об этом написано. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Саваофу, то не будет дождя у них». Так пишет пророк Захария. Друзья, в ожидании этого великого будущего земли мы, верующие, сегодня повторяем вслед за апостолом Иоанном: «Ей гради, Господь Иисус, гряди». На этом заканчивается первый главный раздел книги Исаии, друзья. На следующий раз, если Господь нам разрешит, мы продолжим наше изучение главами 36 и 37. Итак, уважаемые радиослушатели, мы подошли к концу нашей программы. И если у вас появятся замечания, пожелания, приветствия, или же вы хотите поделиться вашим личным духовным переживанием и опытом, прошу, пишите по адресу радиостанции, или же лично мне, Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам прекрасного, друзья! До следующей встречи в эфире в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания, друзья!